Лоэфэм. Волна для вдохновения. Лоэфэм.
Друзья, приветствую вас! В эфире Лариса Ануфриенко и мой подкаст «Волна вдохновения». Я очень давно мечтала поговорить с кем-нибудь, знающим тему профайлинга и верификации в разрезе человеческих взаимоотношений. И вот сегодня моя мечта сбылась. У меня в гостях психолог, профайлер, верификатор Ксения Матвеева. Ксения не только все то, что я только что сказала, еще прекрасная, невероятно обворожительная красоточка. Ксения, привет!
Привет-привет!
Спасибо большое, что уделила мне время, мне очень-очень приятно. Ксения, скажи, пожалуйста, сама не стала рассказывать про то, что такое профайлинг, что такое верификация? Дам тебе на откуп эту тему, расскажи мне, пожалуйста, поподробнее, что сие означает.
Ну, можно сказать, что это выжимка из психологии, но все самое-самое практичное, то, что можно применить здесь и сейчас. Профайлинг – это бестестовое определение типирования людей, скажем так, психотипирование, что, почему, зачем и как, причинно-следственная связь, как рождается в голове у человека, почему ему важно быть на виду или наоборот, лучше его не трогать. Это применимо практически во всех областях, часто пользуются в основном HR, и это действительно потрясающий инструмент, который позволяет определить человека и его ценности и характеристики. Верификация – это безинструментальное определение лжи, то есть детектор лжи не нужен, ну, можно сказать, ты ходячий детектор лжи. Но это не значит, что я сканирую, вижу всех и вся, и все, бойтесь меня. Нет, такого нет и ни в коем случае не надо. Суть в том, что верификация помогает отследить даже свои те или иные характеристики, когда ты, ну, занимаешься тем, что обманываешь. Не обязательно ложь – это что-то страшное. Аппроксимация – когда ты просто вкладываешь что-то, ну, немножко искажаешь истинную картинку для того, чтобы приукрасить или внедрить какую-то свою такую полулегенду. Бывают разные абсолютно случаи, когда ты говоришь ложь во спасение, это то же самое есть. Но самое важное – это то, что человек, который обладает теми или иными знаниями, просто понимает, для чего и почему человек сейчас ему врет. И это очень удобный такой навык, который, честно, рекомендую обучиться этому.
Ну, то есть получается, что каждому человеку, который работает на работе, где нужна коммуникация с разными людьми, нужно обучиться профайлингу и верификации, верно я понимаю?
Даже больше, те, кто коммуницирует в принципе, то есть абсолютно всем. Потому что есть профайлинг, который применим именно в паре. Ты коммуницируешь со своим молодым человеком или девушкой, и ты понимаешь, почему сейчас лучше его не трогать, не беспокоить. Ты понимаешь сильные стороны, уникальные стороны человека. Самое главное, ты понимаешь, как с ним правильно взаимодействовать. Ну, опять-таки, все мы эгоисты, поэтому как с ним правильно коммуницировать для того, чтобы он сделал то, что хочешь именно ты. То есть такая коммуникация равно манипуляция. Ну, к сожалению, так оно и есть.
Слушай, ну, слушая тебя, я понимаю, что без этих знаний, наверное, правильно коммуницировать не получится. Ну, а как же тогда люди, не изучив профайлинг и верификацию, могут взаимодействовать друг с другом и, ну, как-то строить отношения, развиваться в этих отношениях?
Это все интуитивно. Все мы наделены в любом случае от рождения теми или иными характеристиками. Это эмоциональный интеллект, который помогает взаимодействовать максимально эффективно с другим человеком или в целом с социумом. Так вот, здесь профайлинг, верификация дают возможность повысить этот эмоциональный интеллект в разы быстрее, нежели вы бы добивались этого тяжким трудом коммуницировать с огромным количеством человек, взаимодействия с которыми иногда приводит к таким последствиям, как психотравмирование, и ты понимаешь, что я больше не хочу никого видеть. Такого не будет, вы уже будете знать. Есть даже лайфхаки, которые совсем коротенькие и очень максимально действующие.
Вот, эти лайфхаки я очень-очень люблю, и мои слушатели тоже. Поделись, пожалуйста, что можно в своей жизни из прикладного использовать, что поможет правильно коммуницировать с миром?
Ну, раскрою вам такой маленький секрет. Это изобрел психолог-психиатр Эрнст Кречмер. Шикарный метод взаимодействия. Вы будете ходячим сканером. То есть вы будете сканировать человека буквально за считанные секунды. Сколько вам нужно времени для того, чтобы определить, какую стратегию выбрать при взаимодействии с человеком? Ну вот, например, ты, Ларис.
Честно сказать, мне достаточно 1-2 секунд.
Именно, так оно и есть. Это так и работает. Но здесь вы будете знать уже подкрепленные фактами знания. Именно ими будете обладать. Суть в том, что есть люди подготовленные, которые, ну, как агенты ФСБ, шпионы и так далее, которые обучают так или иначе себя проявлять и вести. Плюс у нас у всех социальные маски есть. Но есть то, что нам не подвластно. Поменять здесь и сейчас в секунды. Это нашу фигуру, наше телосложение, конституцию. Так вот, суть в том, что вы когда-нибудь представили какого-нибудь воинствующего человека, там, генерала, хлюпиком?
Никогда. А нет, вру, есть такие люди.
Ну, скорее всего, нет. Если они есть, то это уникумы, которые прям крайне-крайне редко встречаются.
Уникумы, согласна, но просто я знаю
такого.
Ну, и
во всех правилах есть исключения, это факт. Но, тем не менее, зачастую мы общаемся именно с правилами, чем с исключениями, поэтому вам такой лайфхак. Есть несколько типов. Это астеники, астетики, грациалы и пикники. В любом порядке можно перечислять, но начнем с последнего. Давайте пикников. Видели наверняка таких тучных людей, достаточно крупного телосложения, с избыточной массой тела. Так вот, самое главное взаимодействие с ними через еду, как это ни странно. Но опять-таки, маленькая ремарка. Если вы знаете на 100%, что человек не сидит на диете, как это проверить? Чаще всего он сам назначает вам встречу в том или ином ресторане. Самое главное, как выстроить рапорт, то есть ту самую связку с вами, чтобы у вас взаимодействие было потрясающее, эффективное, и чтобы вы были на одной волне. Если человек, с которым вы встречаетесь, пикник, то есть крупный достаточно, с массой тела лишней, и он делает заказ, допустим, ну, первое, второе, компот, а вы, к вам подходит официант, и вы говорите: нет, спасибо, я ничего не буду, я не голоден. Как вы думаете, рапорт состоится?
Нет, конечно.
Абсолютно нет, вы отрезаете сразу от себя этого человека. На самом деле, именно так и получается, что вам нужно заказать, даже если вы ничего не хотите, просто стакан воды или чашку чая, чашку кофе, неважно. Даже если вы не будете пить из нее, просто касайтесь время от времени, прокручивая в своих руках. Все, между вами есть еда. А вся социализация у него через еду. Поэтому вы уже настраиваетесь на хорошую волну. Если вы хотите его, ну, скажем так, дезориентировать и дезадаптировать, то в таком случае пригласите на длительную прогулку по лесу или по парку. Ну, все, можно сказать, вы лучший друг в кавычках для него навеки. Он запомнит это на всю жизнь, и поверьте, лучше уже вы с ним, ну, так скажем, контактируете, что-то от него получить хорошее или дать, вы даже не сможете. Вы не сможете ему даже ничего предложить, потому что он слушать вас уже не будет. Первое взаимодействие крайне важно, потому что никогда у нас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Следующий психотип – это атлетик. Это такой неправильный треугольник, ну, то есть широкие плечи, узкий таз, перевернутый треугольник его еще называют. Так вот, суть в том, что атлетическое телосложение людей сразу можно заметить из толпы. Высокие чаще всего, осанка хорошая, широкие плечи, расправленные. Это люди, которые уверены максимально в себе. А, как ни странно, самый простой способ – это льстить. Причем можно льстить нагло. Но если вы просто будете восхищаться, можете просто сказать: «Боже, в какой ты прекрасной форме». Вроде не лезть, вы сделали комплимент человеку. Главное – говорить это искренне всегда. Но если вам нужно чуть больше от него, то есть чтобы именно взаимодействие было максимально эффективным, допустим, это ваше первое свидание, вы можете восхититься его фигурой, его телом, а в том числе попросить порекомендовать какое-либо упражнение на ту или иную часть тела, либо пригласить его в тот же джаганат, например. Сразу повышает статус вас, потому что вы молодец, вы как минимум понимаете суть, куда нужно его приглашать и вообще как взаимодействовать. Если опять-таки касательно питания, то здесь только Желательно правильное питание, никакого алкоголя и желательно, чтобы было в помещении много зеркал. Он себя любит, это такие эгоцентрики конкретные. Следующий тип – это уже астеники. Это такие худощавые люди, ну, знаете, как лист на ветру, говорят, еще колышется. Ну, потому что на самом деле действительно очень худенькие. Про таких еще говорят, про девушек, ведьма, если не толстеет. Да-да-да, именно они... Те самые ведьмы, будем их называть в кавычках, безусловно, вызывают огромное количество споров. Ну как так можно? На самом деле это все заложено генетически на долгие-долгие там миллионы лет назад. У его пращуров действительно было мало подкожного жира. И это передается по цепочке. Но помимо мало того, что мало подкожного жира, если мы перенесемся на много миллионов лет назад, что мы выясним? Это опасно, не иметь жир. Поэтому, естественно, люди подвержены большому количеству стрессов. Как следствие, это люди, которые боятся всего и вся. Они в этом вам никогда в жизни не признаются, но это одни из немногих людей, которые, заходя в новое помещение, будут подмечать, где запасные аварийные выходы, где находится план эвакуации и так далее. На самом деле это те люди, которые чисто физически раскачаться до состояния атлетика не могут, но они прокачивают свой мозг. Это очень умные люди. Чаще всего среди айтишников вы много найдете именно таких. Что касается астеников, зачастую вы видели такие парочки, где идет она, такая большая, пышная, и такой маленький, хлюпенький он. На самом деле это самое идеальное сочетание для двоих, потому что пикники, то есть полные люди, обожают заботиться, проявлять заботу. А астеникам именно этого и не хватает. Поэтому здесь такая прям вот идиллия хранится и таится всегда. Но есть еще... А, кстати, про астеников. Вы пригласили их в ресторан. Все у нас сегодня про рестораны, но тем не менее. Вы пригласили в ресторан. И где же лучше разместиться? Обязательно это напротив выхода. И чтобы сидел именно напротив выхода он. За спиной никто у него не ходил, никакие официанты. Он должен контролировать всю ситуацию. Вот тогда он будет расслаблен и взаимодействует с вами очень спокойно. Следующий момент. Должно быть много света. И чтобы это было не подпольное какое-то помещение, не цокольный этаж, чтобы из него можно было выбраться в случае чего максимально быстро и эффективно. И тогда человек расслабленный будет слушать вас в разы спокойнее и внимательнее. Ну и следующее – это грациалы. На самом деле это фигуры песочные часы. Выделено прямо в отдельный тип, он был относительно недавно, примерно 30-40 лет назад. Суть в том, что грациалы, даже звучит красиво, согласитесь, и здесь все красиво. Это эстетика в каждом движении, в каждой фразе. Это люди, которые таким полутихим, томным голосом говорят. Сразу кого вспоминаете, кто говорит с томным голосом? Очень спокойно, медленно.
Литвинова.
Абсолютно
Боже
верно.
Мой. Красотка.
Да. И это эстетика в каждом движении. Очень важно, как они окружают себя, какое пространство. Это много света, это много светлых оттенков в том числе. Все направлено на то, чтобы было гармонично. И именно гармония – это вот прям база. Поэтому если хотите, чтобы человек себя чувствовал комфортно, приглашайте смело в какие-то действительно панорамными окнами рестораны, что-то невероятно эстетично высокое, тонкое, никакие, естественно, там фастфуды не подойдут однозначно. Ну и, конечно же, самое главное, обращайте внимание на детали. Когда вы собираетесь к такому человеку навстречу, наденьте красивые серьги, брошь, повяжите шарф. Если вы это все сами не любите, просто отметьте у человека, как он красиво выглядит, какие-то именно детали. То есть не в целом, здесь важны именно детали, не сам образ в целом. Есть еще один, на самом деле, психотип по геометрии тела, именно если выделять, и это уже диспласт. Вот как он звучит, по факту так и есть. Вот когда вы смотрите на человека и понимаете со спины, то ли мальчик, то ли девочка, не совсем понятно. То ли подросток, то ли взрослый человек, тоже не совсем понятно. Вот когда ничего не понятно, тут и поведение такое, ничего не понятно. То есть вам нужно просто-напросто адаптироваться и смотреть на линию поведения, что конкретно этот человек несет, что он проецирует. И вот в таком случае подстраиваться. Но это уже высокий уровень эмоционального интеллекта.
Про эмоциональный интеллект мы чуть-чуть попозже поговорим. Вот эти вот психотипы, они не бывают смешанными, как я понимаю, или наоборот, бывают, как и темпераменты?
Ну, это были именно по геометрии тела. Это то, на что человек взаимодействовать вот и именно здесь и сейчас не может. Психотип – это уже немножко глубинное, и тут надо смотреть на человека, внимательно изучать, слушать, что он говорит, психолингвистику его в том числе. Я считаю, что, если касательно именно психотипов, каждый человек рождается как алмаз. Это такой вот красивый камень, крепкий, самый крепкий, но без огранки. Огранка – это наш социум, родители в том числе. Это самая первая огранка, которая нам придает грани. Первая любовь – это тоже грань, которая вот как раз-таки огранка происходит. К 12 годам у нас формируется полностью неокортекс. И вот именно с этого момента можно считать, что человек обрел полноценно свой психотип. В жизни мы меняемся, но базовый психотип уже не изменить. А как проявить базовый психотип? Это очень легко и просто, скажем так. Следить, быть внимательным. Какие-то важные моменты, которые подмечать. Как человек выглядит, какое пространство вот, он вокруг себя занимает, много ли места, какие у него движения, жесты, мимика, пантомимика, ну и психолингвистика. И в таком случае у вас уже будет картина на руках. Но это более тонкое искусство, которое точно пригодится при взаимодействии. Что-то рассказать?
Ну, то есть это и есть то искусство, которому ты предлагаешь обучиться, да?
Да, в том числе, абсолютно верно.
Без которого ни хрена не поймешь, кто что делает.
Ну, поймешь, но тут уже будет подтверждено фактами, научными какими-то доказательствами. Вообще это все вышло из криминалистики. То есть портрет человека, который наследил. Или сделал все очень чисто, тот самый преступник, портрет преступника. Вот так и начинала зарождаться именно верификация и профайлинг в том числе. То есть профайл, именно профайл человека, преступника. А в дальнейшем это уже перешло, перекочевало в разные структуры и понимают, что сейчас профайлинг просто имеет повсеместное применение, и это действительно потрясающая специализация. Поэтому кто хочет, пожалуйста, я получала свое образование в Международной академии исследования лжи.
А, ну да, ты говорила, что все мы врем. Ложь неизбежна в нашей жизни. А почему тогда ложь имеет такой негативный окрас?
Ну, вообще любая абсолютно ситуация имеет нейтральную окраску. А уже ту или иную позитивную или негативную коннотацию придают именно сами люди. Придают эту окраску. Как мы
почему?
К этому относимся? Но это все опять-таки через призму нашего опыта. Как это задело, как это повлияет. То есть можно же сказать, что я задержался, а можно сказать, что я опоздал. Вроде бы один и тот же факт, но тем не менее уже по-разному звучит. Задержался не так, согласитесь, звучит критично, как опоздал. Или вообще там можно сказать.
Ну и это классифицируется как ложь.
Полуложь. Либо я был занят. Ну, часто мы, допустим, к нам приходит сообщение, а мы не хотим на него отвечать сейчас. Я попозже отвечу, да, и ты говоришь, я был занят, хотя пил чаечек, но ты был занят ведь? Это вроде и не ложь. Тебе вроде ничего не мешало прочитать здесь сейчас или ответить на тот же телефонный звонок. Люди постоянно применяют ту или иную ложь или вид лжи именно для того, чтобы для себя что-то сделать, в плюс ли, скажем, быть в плюсе. Все зависит именно от этого.
Скажи, пожалуйста, то есть получается, что если я не хочу говорить о том, что я не хочу сейчас разговаривать, а просто красиво и вежливо скажу, что я занята, давай созвонимся попозже, то это уже ложь. То есть я должна говорить, ты знаешь, извини, я сейчас не хочу с тобой разговаривать. Вот где вот эта вот грань-то?
На самом деле не надо все окрашивать черное-белое. Мир настолько разнообразен. Я считаю, что просто-напросто можно применить рефрейминг, можно сделать просто-напросто подмену понятиям. Да, окей, хорошо, либо отстаивать свою непосредственно свои границы. То есть первое, если вы не хотите, зачем постоянно делать то, что вы не хотите? Вы этого не хотите, но так объясните человеку, что вам в это время некомфортно разговаривать. Но вы не говорите, что вы заняты и так далее. Просто я не совсем поняла суть вопроса. Дело в том, что ложь, вообще слово такое, которое действительно в наших скажем, умах, это явно негативный подтекст. Я считаю, что верификацию нужно определять именно таким образом, что если вам действительно это необходимо. Вообще верификация пользуется именно при найме на работу для того, чтобы понимать риски, что непосредственно от этого человека ждать. Потому что, тем более, профайлинг и верификация, они взаимосвязаны. То есть есть те самые психотипы в базовой комплектации, скажем так, которые, ну, более или менее склонны к каким-то таким нарушениям закона. Допустим, эпилептоиды – это такие люди достаточно смелые, храбрые, сильные, напористые, доминантные. Они самые... опасный психотип в этом плане. Но опять-таки не забывайте, что чистых психотипов не бывает. Все мы намешаны. У нас есть абсолютно все радикалы, то есть просто в процентном соотношении по-разному. Есть эпилептоиды, истероиды, параноялы, эмотивы. Звучит так, как будто я сейчас ругаюсь, но на самом деле нет. И я еще и не назвала никаких болячек никаких. Нет-нет-нет. А суть в том, что да, испокон веков это все выходцы те или иные характеристики, которые схожи с той или иной, опять-таки, болезнью. То есть эпилептоиды не значит, что в эпилептическом припадке сейчас будут биться. Нет. Но это значит вспышка. Здесь и сейчас. Вот знаете такой момент, как вычислить эпилептоида в большой аудитории? Представьте, что все что-то пишут. Допустим, лекция или экзамен. Все пишут, и кто-то начинает щелкать ручкой. Думает. Ну, часто бывает, нам это такое помогает, кому-то нет, кому-то да. И вот кто-то начинает щелкать, и это раздражает многих. Но взорвется только эпилептоид. Таким образом вы его вычисляете. Следующий, допустим, это эмотив. Эмотивы – это люди, которые максимально доброжелательны. Это люди, которые обнимают просто взглядом и присутствием своим каждого проходящего, до всех. Это такие коты Леопольды нашего современного мира. Без них, наверное, было бы крайне сложно. Но у эмотивов зачастую практически отсутствуют личные границы. На них все катаются, ими все пользуются, они это понимают, но при этом ничего с этим сделать не могут. Поэтому если они пошли на преступление, то это только в крайнем случае, скорее всего, для того, чтобы защитить или как-то спасти своего самого близкого человека. Истероиды. Это следующий психотип, это, ну, если так вкратце по каждому пройтись, истероиды – это те люди, которые демонстративного типа, это все, практически весь наш шоу-биз, те, которые любят блистать, сверкать, сиять, быть в центре внимания, восхвалять, возможно, восхвалять свои заслуги в том числе. Все зависит от уровня развития личности здесь уже. Если он низкий, то, ну, это будет такое вот чудо, которое, знаете, с малиновыми губами, синими там, веками, тенями накрашены, да, и какой-нибудь родинкой, мушкой а-ля Наталья Рейра. И смотреть, ну, там, все лучшее сразу, блестючки, там, неважно. Ну, то есть, видок такой, запоминающийся, но с негативным окрасом. То есть ты на нее посмотришь и в лучшем случае отметишь, ну, окей. Но есть и люди, которые действительно высокого полета в плане ума. Когда действительно большие высокие данные, которые могут максимально быстро обрабатывать большие объемы информации, много знают, это люди с широким кругозором, и это потрясающе, когда ты смотришь, как они добиваются высоты, потому что ты хочешь тянуться именно за ними, потому почему бы и нет. Но опять-таки у каждого есть и своя ахиллесова пята, в том числе у каждого психотипа как сильные, так и слабые стороны. Есть также гипертимы, это люди, которые, ну, такие зажигалочки в плане того, что фигура тут, фигура там, они везде и всюду, это желание всего нового здесь и сейчас. У них такая базовая эмоция – удивление. Им нужно максимально удивляться постоянно. То есть они загорелись, что-то там прям действительно их это вот прям прет. Они всем этим занимаются до момента, пока не расхотелось. Если вдруг случилось так, что на их пути сталкиваются они с какими-то препятствиями, ну, скорее всего, они потеряют интерес к этому делу, пойдут к другому, также с такой же страстью начнут этим заниматься. Точно так же во всем. На самом деле это шикарные люди при накидывании идей, потому что у них всегда нестандартных много идей, ну, зачастую половина из них может быть мимо. Но, тем не менее, будут интересные идеи, в том числе даже это люди, которые начинают постоянно бизнес. и этот. Чаще всего не доведен ни один до конца, но опять-таки это если в базовой части все-таки гипертимность. И вычислить их легко и просто. Чаще всего это такой рюкзак за спиной, чтобы везде все было, все свое ношу с собой. Чаще всего это так, чтобы быть и уместно, но в то же время уместности там крайне редко бывает, чаще всего удобно, чтобы это кроссовки или удобная другая обувь, может быть даже классические костюмы, кроссовки, благо сейчас мода позволяет и так носить, и ты будешь на пике моды, но на самом деле для них это удобно быть и в первый мир, и везде комфортно. И в рюкзачке будет просто на каждый случай жизни вещь. А самое главное, истории, ощущения, как будто они прожили не одну, не один десяток жизней. Потому что столько историй, думаешь, мама родная, вот это тебя жизнь поносила по миру.
Я передумала, я гипертим.
А, ну вот видишь, как здорово, что в каждом будешь искать себя, это факт. А следующий момент, это есть такие вещи, люди у нас, какие же еще остались?
Параноялы,
шизоиды и параноялы. Ну и еще депрессивно-печальные. Итак, шизоиды. Шизоиды самые необычные в плане логики. Это люди максимально невероятно необычным решением, принятием решений. То есть ты на них иногда смотришь и думаешь, как ты до этого вообще дошел? Эта линия рассказа часто бывает не А, Б, В, Г, Д, а там A, B, C, а дальше еще между ними русский алфавит влезет. Такая каша в голове, зачастую это кажется. На самом деле у них все по полочкам в их голове и только для них. На самом деле это люди с таким максимально необычным принятием решений. Допустим, представьте, что в одной комнате закрыты гипертим, истероид, эпилептоид и шизоид. И параноял. Про параноял чуть попозже, но суть в том, что эпилептоид, надо вынести дверь. Нас же заперли, надо на свободу. Истероид, нужно открыть форточку и позвать на помощь. Это лучшая стратегия для истероида. Допустим, гипертим. Он может просто, можно через окно выйти вообще-то. А вот шизоид, он сделает так, что долго будет думать, потому что это рефлексивные зачастую люди, они не сразу выдают все свои идеи. Иногда кажется, что что-то ты тормозишь, дружок. А на самом деле нет. Мыслительный процесс идет максимально быстро и обрабатывается огромное количество информации и деталей в этот момент. И они выдают, давайте через вентиляционную шахту. Необычно, 100%. Что касается параноял, это следующий психотип как раз-таки. И это люди-глобалисты, масштабисты, люди с миссией. Потому что их всего 2% на планете. Самый редкий психотип на самом деле, да. Они разговаривают даже, когда жесты используют, это все объемное, обобщающее, то есть такое округлое движение, нерубленные. Но при этом это люди, которые мыслят масштабно в целом, во всем. Для них люди, которые на них работают, чаще всего это люди, конечно, занимают самые высокие посты, в том числе президенты, их мало, но тем не менее есть, и это люди, которые меняют реальность всегда. Одного из них мы знаем. Что интересно, то что именно параноялы — это люди, которые относятся к подчиненным как к винтикам в системе, то есть любой винтик можно заменить. Чаще всего они не привязаны вообще никому. Суть в том, что нет смысла привязываться. Для них все человеческое чуждо. То есть надо – будет. Как – неважно. А еще интересно, что именно параноялы меняют реальность таким образом. Даже во взаимодействии с криминалистами с ними очень опасно, потому что они встраивают свою реальность непосредственно в рассказ. И ты иногда сидишь и думаешь, а где же здесь истина, а где здесь полуправда? Та самая аппроксимация, про которую я говорила ранее, это делают именно параноялы. На самом деле это люди, как достигаторы, они достигают максимально высоких целей. В нас в каждом есть параноял, хоть чуть-чуть, но есть, если вы умеете ставить цель и достигать ее. Но вопрос в другом, каким образом? Если физическим трудом, то есть, знаете, как стены пробивать, то это больше к эпилептоидности относится. А если именно умом, потому что это действительно крайне высоко организованные люди, и они очень тонко думают, вот, то есть максимально обдумывая каждую деталь. И поэтому это все так вкупе рождает большую миссию и большую цель. То есть они не говорят про детали, но они их подмечают все. Не упустят ничего. Это люди, которые все ходы и выходы перепроверят наперед и знают, как делать. Для них самое страшное, ну, скажем, если дезадаптировать, пронаяло можно только один раз. Ну, при одном условии, что вы станете злейшим врагом для него, конечно. Это вы заставите сомневаться пронаяло в его истинной миссии, которую он пришел сюда и которую он несет. Но есть и слабое звено. Он не считывает людей хорошо. Если ты сказал: «Да, круто, мне нравится твоя идея», все, ты лучший друг. Пока он не видит, что ты просто-напросто ему не важен, не интересен или не можешь пригодиться.
Как интересно. Но есть какие-то плюсы в паранояле, меня прям вдохновило. Как развить?
Ставить цели и достигать.
Ну хорошо, ставим цели, достигаем методом
эпилептоида.
Методом эпилептоида.
Угу.
А как сместить фокус?
Ну то есть не физически. Здесь работа мозгами. Читайте максимальное количество книг. На самом деле вы должны, ну, скажем так, налетать 10 тысяч своих рабочих часов своей профессии. Тогда вы эксперт. Вот если вы проработаете свою специализацию до такого уровня, что вы знаете все, как устроено от и до, но при этом вы не должны это делать от и до сами, а умеете правильно делегировать, выстраивать именно цепочку действий, цепочку людей, которые достигнут цели, которую вы поставили. Поздравляю, паранояльность вас точно присутствует.
Угу. Правильная постановка задач.
Абсолютно верно.
Важный нюанс.
Но опять-таки здесь даже эти знания пригождаются тогда, когда вы даете эти задания. Вы знаете, с кем вы взаимодействуете. Есть еще один, кстати, психотип, про который мы не поговорили, это депрессивно-печальный. Вот вы знаете, наверняка такие бывают люди, которые что не события,
воля,
все
что
плохо,
не
да. Солнце на улице, о боже, это солнце, у меня оно слепит, дождь, ну вот опять дождь, я так хотел солнце. То есть все время все да не так. И это действительно такие люди есть, с ними крайне тяжело взаимодействовать, потому что они высасывают из вас, можно сказать, энергию. Ну вообще на самом деле это как энергетические вампиры в том числе. Они сами вечно на такой полуусевшей батарейке, но при этом сколько бы энергии в него ты не вкачивал, не докачаешь до состояния полноценной батарейки, когда он хоу, ее, ура, помчали. Нет. Все время будет к чему придраться. Все время... Ну, это такие люди. Их просто надо принимать такими, какие они есть. Но есть важный момент. Именно депрессивно-печальный человек никогда не уйдет с работы, ну, вот когда его ушли, скажем так, тихо и мирно. И они не будут скандалить на людях. Они пойдут и выложат все схемы, которые он знает, на всех настучит втихаря и так далее. То есть след такой запашок после себя оставит не очень хороший. Поэтому будьте бдительны.
Поэтому он и называется депрессивно-печальный.
Абсолютно верно. На самом деле очень круто, когда ты даешь такие вот техническое задание человеку, что нужно сделать. Важно понимать, допустим, гипертиму ты даешь задание покрасить комнату. Он, если у него еще, ну там есть такой момент, как метапрограммы. Метапрограммный профиль, если у него активный, то есть он не думая, а у гипертимы чаще всего именно так, он не задаст 1000 вопросов, он сразу пойдет действовать. Он покрасил комнату, но ты даже не успел сказать, в какой цвет, какой структуре, каким образом. Но ему ничего не стоит перекрасить это столько раз, сколько тебе надо. Ну окей, не проблема. Знаете, мультик такой есть, Red. Про птичек, Angry Birds.
Угу,
вот,
да.
Там есть такой желтенький. Желтенькая птичка, которая, вот, пока они поднимались на эту гору, к орлу, вот он столько раз уже поднялся, спустился, попил кофейку, опять поднялся. Вот это гипертима, примерно так. Они всегда весело. Это единственный, кстати, психотип, под который не надо подстраиваться. Они сами по тебе подстроятся. Это люди, которые чаще всего слышат свой ответ, свою сторону. Слушай, мы знакомы только там час, а ощущение, что всю жизнь. Как ты знаешь меня? Это максимально развит уровень эмоционального интеллекта от рождения, от природы. Они действительно врожденная функция такой. И это очень круто, и это их, можно сказать, такая суперсила.
Ну вот смотри, эмоциональный интеллект сейчас очень много употребляется во всяких статьях, передачах и так далее. Это важнейшая составляющая человеческой жизни. Как и где этому обучиться, если этого навыка, например, нет?
На самом деле, да, действительно, сейчас ученые уже пришли к единому мнению, что IQ уже проигрывает по отношению к AQ. То есть эмоциональный интеллект, если у вас повышен, то есть выше, чем у вашего соперника, допустим, на моменте трудоустройства, даже если он имеет больше стаж и опыт, но если вы взаимодействовали с человеком, который вас принимает на работу, лучше, коммуникабельность у вас повышенная, вас возьмут на работу, даже не имея опыта. Ну или имея минимальный опыт. Ну, все опять-таки зависит от контекста. Но тем не менее, как развить? В первую очередь это считывать эмоции. В первую очередь знать свои эмоции, уметь назвать, что я чувствую здесь сейчас, прямо сейчас. И назвать эти эмоции. На самом деле люди не умеют изъясняться истинными эмоциями. Они знают их оттенки. То есть, допустим, печаль, они могут назвать грустно, я расстроен. Но это печаль. Истинная эмоция. И вот суть в том, что откройте в интернете, найдите просто список эмоций, какие у нас базовые эмоции есть. В помощь вам может быть даже мультик «Головоломка». Там тоже эти эмоции все управляют нашей голове. На самом деле, прекраснейший мультик, рекомендую всем, потому что очень глубинные затрагивают темы. Поэтому, пожалуйста, посмотрите, не пожалеете. Что касается еще интересных моментов. Первое. Ну, то есть есть четыре стадии эмоционального интеллекта на самом деле. Первое – это ты знаешь свои эмоции, можешь их назвать. Второе – ты знаешь свои эмоции, считываешь их у окружения, у своего оппонента. Третье – ты влияешь на эмоции человека, который рядом с тобой. То есть та эмоция, которая тебе нужна, ты делаешь так, что он ее испытывает.
Выше пилотаж. Давай ты
выше
скажешь...
Выше пилотаж круче. Это когда ты создаешь атмосферу, заходя в помещение, уже атмосфера создается та, которую ты хочешь.
Начнем с первого пункта.
Да.
Как научиться чувствовать и распознавать свои чувства и правильно их называть?
Мыслить. Просто спрашивать себя. Вот и все.
Как часто?
Постоянно. Вот вы едете в машине, раз задали себе вопрос. Просто неожиданно даже. Но на самом деле есть еще такой интересный момент из верификации. Если вы не умеете... Вам кажется, что вы знаете хорошо мимику людей, вы знаете, какую эмоцию тот или иной человек сейчас ощущает, испытывает. Легко и просто проверить. Если вы подойдете к зеркалу, но еще лучше возьмете телефон, включите режим камеры селфи, и, допустим, вам нужно показать эмоцию радости. Делайте селфи. Следующее. Вы, допустим, эмоцию гнева. Следующая эмоция – это эмоция грусти, печали.
У меня хорошо получается,
ну,
да?
Кроме печали, печаль не заходит пока, но ничего. А следующий момент обязательно, то есть вы проходите по всем эмоциям и смотрите. Суть в том, что если вы не можете показать эту эмоцию, вы не сможете ее считать. Вот и все. Поэтому учитесь.
То есть через селфи.
Через селфи.
Очень круто.
Это на самом деле тот момент, который нам очень хорошо помогает. Следующий момент – вы будьте внимательны к деталям, к людям. А иногда не все эмоции мы показываем на лице, потому что нас с детства обучают, ну, скажем так, врать именно лицом. То такая кислая мина, сделай вид, что тебе радостно и так далее. Это уже установки на то, чтобы ты обманывал лицо. На самом деле лицо одна из тех самых частей тела, которым лучше точно не доверять. А вот, кстати, вопрос. Как вы думаете, какая часть тела самая говорящая?
Глаза? Нет?
Ноги. Это то, куда мы практически не смотрим. Но на самом деле именно ноги могут рассказать практически все. Есть такой эффект танцующих стоп. Это когда вы радостны. Ну, то есть вы держите максимально лицо, но под столом ноги просто танцуют. Это действительно просто-напросто выдает. Вы можете не видеть, ну как сказать, что я буду заглядывать под стол? Нет. Но обратите внимание на одежду. Когда ноги танцуют, одежда двигается. Просто обратите внимание на то, где вот зафиксированы даже пуговки, где зафиксируются, что они будут ходить чуть-чуть из стороны в сторону. То же самое захват территории, когда ноги широко расставлены. Ну, как раз у нашего президента зачастую такая непосредственно поза. Это захват территории называется. Это именно человек-лидер, который уверен в своих силах или хочет показать, что я здесь хозяин. пользуйтесь такими лайфхаками, почему нет? Ставьте так практически ноги. Ну, конечно, для женщины это будет дико смотреться, у женщины немножко другое. Не стойте на мысочках. Ну, когда танцуете, знаете, туда-сюда переминаетесь, это значит неуверенность зачастую или неинтерес. То есть вам неинтересно уже с этим собеседником, вы хотите идти. То же самое, смотрите на носы, куда они направлены, в сторону двери, ну, значит, человек уже наговорился с вами и хочет уйти. Следующий момент – это вообще, на самом деле, с ногами связано крайне много, и это та часть тела, вообще, просто запомните, что человек может контролировать либо верх, либо низ, сразу все не сможет. Поэтому обращайте внимание, на что total control, значит, другая часть полностью расслаблена. Руки, есть жесты-адаптеры, то есть мы себе иногда помогаем этим, успокаиваем, волосы крутим, это успокаивающие жесты, которые нам как раз-таки помогают. Самоочищение, когда там из-под ногтей все клады достать решили прямо здесь и сейчас. Тоже, значит, вам скучно, неинтересно, вы вообще, ну, скажем так, вам, вы не здесь, по крайней мере, мыслями точно.
Вы в ногтях.
Вы в ногтях и в этом кладе, который там нашли. На самом деле, да, очень много интересных моментов, когда вы подмечаете. Постарайтесь сделать себе такое упражнение не только, когда вы уже все дошли до того пилотажа, скажем, когда вы можете четко понять, что вы испытываете, и показать эту эмоцию, ну, вот через селфи в том числе. Следующий момент. Едете куда-то в общественном транспорте, наблюдаете за людьми, это действительно расслабляет в том числе, ну и тренирует ваш мозг. Вы просто-напросто смотрите и наблюдаете, в какой эмоции сейчас пребывает человек. Чаще всего, ну вот как вы... А еще лучше, когда, знаете, я для себя открылась, думаю, вот это да. Нам когда обучали, нас обучали, нам сказали, что подумайте, вам оно надо, прошлое уже не вернуть, вы это не развидите, это факт. Я после занятий очередных шла по Тверской и увидела такую картину. Три девушки в ресторанчике сидят, и одна из них в центре радостно показывает кольцо, что ей сделали предложение. А тут был шок. Две подружки вроде натянутыми социальными вот этими улыбками радуются за ней, но у одной это гнев, у нее желваки начали ходить, руки просто-напросто в кулаки сжаты. То есть это гнев, человек разозлен. У второй просто-напросто опали плечи, она вся такая осунулась, что ей грустненько стало, что не ей, видимо. Ну, то есть, как минимум, девушка в эйфории даже этого не заметила, что такие подруги ее окружают. Но это важно знать свое окружение.
Абсолютно согласна. Давай вернемся к тому, да, как зайти в помещение и принести с собой ту эмоцию, то состояние, которым хочется наполнить пространство.
Но это уже выше пилотаж, и ему надо учиться, учиться, еще раз учиться.
Но где сам... и как? И какие книги
постоянно,
читать?
Постоянно, постоянно. Да. То есть вообще все, что связано с эмоциональным интеллектом. На самом деле книг масса. Читайте книг как можно больше, но если у вас нет такой возможности, слушайте. Аудиокниги сейчас тоже постоянно, скажем, в части. Вообще эмоциональный интеллект – это такая тема, которая всеобъемлющая, можно управлять, но что самое крутое, можно даже понять, в каком ты сейчас поле находишься, для того, ну, состоянии, настроении, для того, чтобы понять, что сейчас нужно делать в этом состоянии. Состояние по четырем стихиям. Можете провести такой для себя тест. Можно же сейчас это продемонстрировать на тебе?
Со мной давай.
Итак, сделай такую систему, то есть вверх-вниз. Нет-нет, ну вот, допустим, нарисовать, да.
А, систему координат.
Координаты, да, абсолютно верно, только на четыре стороны. Вот скажи мне, пожалуйста, если нижняя граница – это когда ты встала, и у тебя нет сил вообще, только ты там уставшая вся, а верхняя – когда энергия прям прет из тебя, ты где, выше или ниже среднего?
Сейчас?
Сейчас.
Сейчас я вот здесь, вот ближе
выше к верхней. Среднему. Угу. Следующий момент. По настроению. У тебя ближе к ниже среднему или выше среднему? Ну, то есть вот именно...
Тоже выше среднего значительно. Угу. Я в этой же,
то
да,
есть
системе?
То есть ты теперь
вот
по
вот
среднему. Да-да-да. То есть получается, ты сейчас наверху и справа.
В охрененном состоянии.
И это состояние воздуха. Суть в том, что если нижний квадрат, нижний левый – это земля, а дальше идет у нас огонь выше, следующий у нас идет воздух и внизу вода. Суть в том, что для каждой стихии свойственны состояния и дела. Если Земля, это все относится к эмоциональному интеллекту в том числе. Если Земля, как ты думаешь, ты состояние ниже среднего настроения именно, и по эмоциям, и по энергии у тебя все ниже среднего. Как ты думаешь, это люди чем могут заниматься в этот момент?
Прикладными какими-то делами.
Это идеально для отчета.
Уборки,
да, в
отчеты.
Том числе. Во-первых, в этот момент человек максимально внимателен к деталям. То есть читать договора нужно в состоянии Земля. Немножко прибить себя в настроение, возможно, и в энергии. И таким образом вы будете более сконцентрированы на работе именно такой монотонной. Весь бухгалтерский отдел – это Земля. Абсолютно верно. А что следующее? Это огонь. Это одно из самых опасных настроений. Это когда энергии много, а настроение, ну, ниже среднего.
Может быть разрушительным, да.
Именно так. То есть, когда ты сидишь, ты понимаешь, что тебя переполняет все, и тут легкие что-то вот, ну, вот как последняя капелька, и ты просто взрываешься. Mm-hmm. Это плохо на самом деле. Поэтому лучше в этом состоянии накидывать идеи для мозгового штурма. Потому что mm-hmm. именно вот в этом состоянии много энергии, а настроение будет как раз-таки притуплять немножко такие вот поверхностные, все наносные идеи. И будут те самые глубинные, максимальные крутые инсайты. В состоянии воды лучше всего обучаться. Потому что у тебя настроение хорошее, а энергия чуть ниже. То есть ты расположен ко всему, открыт ко всему новому, поэтому, пожалуйста, студенты, ваше состояние – это вода. А вот непосредственно воздух – это тогда нужно выступать, что-то новое рассказывать, разговаривать, поэтому идеальное состояние для того, чтобы мы сейчас с тобой и проводили эту беседу.
Да-да-да, ну просто так все не бывает. Но согласись, да, прям... А, огонь и воздух.
Ну, легко и просто, согласись. Да. Но, тем не менее, как много расставляет по своим местам.
Да, приложу эту картиночку к подкасту. Хорошо, слушай, ну, я думаю, что уже можно завершать потихонечку. Я просила тебя про книги сказать, не просто так. Угу. У меня есть рубрика «Интересное почитать». Давай что-то.
Ну, да, наверное, такая must-read, это, конечно, да нет, даже, наверное, обязательно читайте, это Роберта Чалдини «Психология влияния». Я не знаю, это, наверное, настольная книга каждого человека, кто, в принципе, взаимодействует с миром. Поэтому вы будете понимать, как работают маркетологи, как вас дурят, как сделать так, чтобы на эти манипуляции больше никогда не клевать, и таким образом просто-напросто, в принципе, читать людей, в том числе, легко и просто. Поэтому Роберт Чалдини однозначно. Конечно же, вообще их так много, но хочется такие...
Ну, еще парочку скажи, что-нибудь интересное.
Игоря Мана «Номер один», это тоже
маркетолог
обязательно.
Номер один,
да? Да, именно вообще «Номер один». И суть в том, что там вы станете, вот как стать лучшим, как стать номером один в том, что вы делаете. И неважно, чем бы вы ни занимались, вам везде это пригодится. Поэтому к этой книге еще прилагается что-то наподобие блокнота такого, где вы будете проделывать все. Потому что я с ним полностью согласна, с Игорем Маном, о том, что если вы читаете, но не применяете на практике здесь и сейчас, но считайте, что вы это не прочитали.
Это примерно, знаешь, как я люблю говорить, что информация из книг воспринимается примерно на 15%.
Да.
Но если ты эти знания применил в рамках какого-то тренинга, то они оседают в организме где-то в районе 85%.
Абсолютно верно.
Угу.
Есть еще одна книга. Вот на самом деле про эту книгу рассказывал Игорь Ман сам. О том, что, прочитав ее, сделал все, что там сказано, и заработал на трехкомнатную квартиру.
О, круто!
Да, потом
в какой части Москвы?
Ну вот, сейчас расскажу как раз-таки. Дело в том, что именно тогда он написал автору, сказал, что вот, я все сделал то, что вы сказали, и теперь я счастливый обладатель трехкомнатной квартиры в Москве. На что ответ последовал такой: Игорь, я за тебя очень рад. Знаешь, я через неделю буду давать лекцию в Москве. Я остановлюсь в одной из твоих трех комнат. Но на самом деле, конечно же, все это была шутка, потому что Игорман начал сразу: вот, да я ведь, это пока это не центр, но я бы с удовольствием вас... Он говорит: да нет, успокойся, все хорошо, просто приходи на мою лекцию совершенно бесплатно. И на самом деле это очень-очень круто, что такая возможность есть.
И к кому он попал?
Ну, на самом деле он не сходил никуда, ни на какой семинар, потому что он сам уезжал в этот момент в Японию. К сожалению, не удалось. Но впоследствии они встретились. Так вот, непосредственно эта книга Харви Маккея и называется «Как плавать среди акул».
Ох, какое классное название, да, обязательно прочитаю.
Поэтому да, именно эта книга, она такая обязательная к прочтению и максимальная к действию, поэтому это очень круто. Плюс со мной поделилась моя коллега такой мыслью, я ее полностью поддерживаю, о том, что если к вам вот в голову вашу светлую пришла какая-то идея, максимально радостная эмоция получилась, потому что вас же осенило, это инсайт. Начинайте, приступайте к совершению действий максимально быстро, незамедлительно.
В течение 24 часов. Да.
Потому что если вы продлите этот срок, то энергия рассеется, и вы уже ничего не сделаете. Это не значит, что нужно сделать в течение 24 часов все. Но это значит... Нет, не так. Это значит, что нужно начать хотя бы изучать рынок конкурентов. Это значит, что нужно хоть что-то начать читать и так далее.
Можно.
План написать, просто осмыслить, что, как, зачем, почему, почему нет. Поэтому обязательно приступайте.
Любые идеи надо... Сделать первый шаг.
Абсолютно верно. В течение 24 часов. И это обязательно. И тогда все получится.
Абсолютно согласна. Ну что, не страшно?
Вообще нет. Это здорово. Спасибо большое.
Да, и тебе спасибо большое. Очень классная беседа.
Спасибо большое.
Воздух. Ну да. Что, друзья, впервые за все эти годы запись подкаста прошла в офлайн формате. Это прям намного круче, чем через Zoom. Наверное, буду практиковать. Всем спасибо, до следующих встреч.
До свидания.
Пока.
Лоэфэм. Волна для вдохновения. Law FM.